Егор Чикрыгин. Хроники дебила. Свиток 6. Великий поход. Глава 1. И вновь привычно плещется вода за бортом лодки. Вот только на этот раз ни по правому, ни по левому борту не видно берега. Совсем не видно. Потому что нос нашей посудины направлен точно на юг. И ветер, умеренно дующий нам примерно в корму, наполняет паруса силой со всей возможной решительностью, толкающей нас вперед, навстречу новым приключениям, синякам, шишкам, порезам, рваным ранам, переломанным костям, выпущенным кишкам и прочим удовольствиям военного похода. И легкий мандраж нет-нет, да и пробегает по всему телу. Нет, я уже далеко не первый раз выхожу так далеко в море. И не первый раз подо мной качается палуба нашей двухмачтовой, не то галеры, не то джонки, не то... Хрен его знает, чего умудрились построить местные судостроительные гении под руководством великого адмирала Кортека, ориентирующегося на мои смутные рекомендации. Увы, но с тех пор, как год назад он ушел далеко в море и не вернулся, и, учитывая жуткий шторм, внезапно пронесшийся над побережьем в то время, мне остается только вспоминать старого приятеля в былинах, именуя его никак иначе, как Великий, дабы потомки запомнили навеки, кому обязаны крыльями-парусами над головой и властью над безбрежными просторами, которую еще, правда, надо завоевать. Да, старый приятель, я вот тоже чего-то в последнее время совсем не чувствую себя молодым. Да и чему удивляться, годков мне уже перехлестнуло хорошо за 40, а жизнь тут имеет привычку быстро измочаливать организм и стирать в прах даже очень крепкие кости. Так что это, думаю, будет моим последним великим приключением. И коли оно окончится относительно хорошо, вернувшись домой, я буду использовать свой протазан исключительно как подпорку при ходьбе. И всю оставшуюся жизнь проведу на завалинке своего дворца, греясь на солнышке и ездя по ушам, не успевшись бежать от меня молодежи, своими завиральными байками про былые подвиги. Эх, мечты! После нашего хождения на реку прошел уже почти десяток лет, и как-то не могу сказать, что все эти годы я провел отдыхая и спокойно набираясь сил для очередных подвигов. Как и предсказывал царь царей Лиакай, спокойной жизни тебе, дебил, не будет. И на большую войну еще 6 раз пришлось сходить, пару раз отбиваясь от наездов аиутиеков, а остальные – пробуя наехать на них самостоятельно. Причем начали это отнюдь не аиутиеки. И к реке 3 раза плавали, чисто с торговыми миссиями, причем последний раз уже торгуя непосредственно с аиутиеками, все-таки понявшими, что дружить с нами куда более рентабельно, чем враждовать. Ну а уж про хождение-брождение по землям иракезов я вообще молчу. Соплеменники скучать мне не давали, постоянно требуя прибыть, поговорить с духами, подсказать, решить проблему, разрешить спор, объяснить, не стесняясь доставать своего шамана по малейшему поводу. А еще ведь и внешняя политика есть. Кстати, старый дедушка Лиакай еще жив, хотя по местным нормам он уже, наверное, 2-й, а то и 3-й срок жизни мотает. Ему, небось, даже страшно подумать, сколько лет исполнилось. Правда, он больше не царь царей. Еще 4 года назад отдал свои полномочия среднему внуку и, что называется, ушел на пенсию. Только вот при этом по-прежнему умудряется крутить-вертеть всеми делами горских царств и окрестностей. Еще похлеще, чем раньше. Только теперь приобрел ужасную привычку – когда поднимается вопрос оплаты оказанных ему услуг, прикидываться бедным родственником ныне действующего царя царей, от которого больше ничего не зависит. А глаза такие ехидные-ехидные. Впрочем, о нем позже. А вот обо мне, вернее, об моем племени. Что и говорить, племя иракезов сильно разрослось. Нет, не за счет рождаемости, хотя и тут мы стараемся по мере сил. Но что ни говори, а естественным путем такого роста было бы точно не добиться. Зато хорошо показала себя политика крышевания. Все обиженные и разоренные, да и те, кто чувствовал себя недостаточно уютно в окружении соседей, приходят к нам и селятся в окрестностях наших земель. Ибо... Нет. Я, конечно, хотел бы приврать, что у нас тут сплошь равноправие, гражданские права и гаагские трибуналы за каждым кустом, карающие любое проявление недружелюбия и нетолерантности. Благодаря чему? Но нет. Ничего этого у нас нет. Старые, имеющие большой стаж иракезы, быстро назначили себя знатью и помаленьку прибирают к рукам тех, кто пришел позже, искренне уверенные, что так оно и должно быть по закону вселенской справедливости. Ведь это они или их отцы стояли в самом начале большого пути. Но с другой стороны, во-первых, у нас нет абсолютно непроходимой, проведенной родовой кровью, границы между свой и чужой, не дающей чужаку ни малейшего шанса вписаться в сообщество родичей и делающего его в любом споре с коренным однозначно виноватым по определению. А во-вторых, социальные лифты, пусть с определенным скрипом, но работают. Так что даже если родители живут на иракезской земле в качестве приживал, их сыновья вполне могут рассчитывать быть вписанными в ведомость на зарплату и заполучить характерный национальный иракезский причесон, работающий тут у нас чем-то вроде гражданского паспорта. Хотя, конечно, для этого и родителям, и самим мальчишкам придется проявить должную усидчивость и расторопность. Подлизаться к местному вождю и голосу закона, пройти обучение и доказать, что учились не зря. Впрочем, голоса закона обязаны информировать всех новоприбывших в наши края о путях, ведущих наверх. Как, впрочем, и зачитать закон и вообще познакомить с правилами жизни у нас, дабы новоприбывшие не могли потом отбазариться, что, мол, не в курсе. Голоса закона. Да, с ними у меня получилось не так, как задумывал. Особой власти они так и не заполучили. Оказалось, что таких дел, которые вождь отдельного поселения не смог бы решить, опираясь на знания обычаев и своих людей, почти не случается. Зато мои воспитанники стали чем-то вроде учителей младших классов с привилегией отбирать наиболее смышленых учеников для дальнейшего обучения. Так что в этом отношении их влияние на жизнь общины очень сильно. А еще они служат ходячими справочниками по всем вопросам, начиная от религии и заканчивая устройством сортиров. Благо, образование, которое мы им даем, достаточно разностороннее, а за советом к ним обращаются обычно по тем дисциплинам, в которых сами спрашивающие не сильны. К чему, например, охотнику спрашивать чье-то мнение по вопросам расшифровки следов или сдирания шкуры? Он и сам это прекрасно знает. А вот коли ему понадобится узнать что-нибудь о сельском хозяйстве, рыболовстве или ремесле, он пойдет к голосу закона. И тот либо даст ему соответственный ответ, либо направит к тому, кто знает больше. Собственно, еще одна причина, почему к нам идут люди. У нас живется достаточно сытно, поскольку мы сели не на один-два вида производства харчей, а подгребли под себя все доступные нам возможности добывать хлеб насущный. Тут тебе и животноводство, благо просторы степей безбрежны. Тут и море, щедро делящееся с нами рыбой, водорослями, мясом коровок и всей прочей морской живностью, коей нет числа, включая ракушки, дающие пурпур. И долины рек,